Писатель Владимир Сорокин, которого я, никому не навязывая своего мнения, считаю лучшим прозаиком русской литературы сегодня, пользуется популярностью в странах с тоталитарным опытом – Германии, Австрии, Японии. Хорошо его понимают и в местах с высоким уровнем коррупции, например, в Мексике. Зато в Америке он известен куда меньше. Из-за этого Сорокину, видимо, перепутав автора с персонажами, в свое время даже отказали в американской визе. Ситуация изменилась, отчасти, надеюсь, и потому, что Сорокин стал лауреатом нашей премии «Либерти», отчасти потому, что его книги появились в переводе. Причем Джейми Гамбрелл, той самой, которая училась у Бродского и чудно перевела Татьяну Толстую. Мне повезло тоже поработать с Джейми, поэтому я знаю, как повезло Сорокину, приезжавшему в Нью-Йорк к выходу его книги «Льда» по-английски. Должен сказать, что выбор именно этой книги для знакомства мне показался ошибочным. «Ледяная трилогия» Сорокина – эксперимент сомнительный. Зато теперь в Соединенных Штатах, в нью-йоркском престижном издательстве «Фарар, Страус и Жиру», где печатался Бродский, вышла лучшая книга зрелого постсоветского Сорокина «День опричника». Об этом издании и прочтении Сорокина в американском контексте мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым.
«День опричника» – одно из лучших сочинений ныне знаменитого русского писателя, уже не раз выходившего по-английски. Но на этот раз книге Сорокина предстоит особо сложное испытание в ее англоязычном воплощении. Она значительно отличается от других книг Сорокина, уже переводившихся и имевших успех на Западе. Вещам Сорокина присущи сюрреалистическая выдумка и своеобразные, иронические по природе своей фантастические сюжеты, густо насыщенные ненормативной лексикой. Конечно, такие приемы уже создают трудности для перевода, но нынешняя книга, вот этот самый «День опричника», ставит переводчику задачу почти неразрешимую. Своеобразие опричника в том, что в нем сгущены различные времена российской истории, и атмосфера опричнины Ивана Грозного пропитана деталями нынешней технологической эпохи. Причем трудность уже в третьей степени. Все эти новации даны в переводе на архаический язык XVI века, поток которых и составляет непереводимую атмосферу сорокинской дистопии.
Так ее окрестил в рецензии на книгу «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» профессор Стивен Коткин, и это определение, в принципе, принимает сам автор. Сорокин сравнивает своего «Опричника» с книгой Орвелла «1984» и считает таким же романом предупреждением, как и эта знаменитая антиутопия.
А я бы назвал «День опричника» утопией, обращенной в прошлое. В этом и заключается философия новой вещи Сорокина. Русская история в его презентации все та же на всех ее этапах, и только разве меняется техническая оснастка той или иной палаческой техники.
Пыточный инструмент, например, у Сорокина зовется «несмеяной». И такого очень много, как Свифт и тот же Орвелл, но скорее братья Стругацкие, Сорокин смеется над знакомым и выдумывает фантастическое. В его прозе последних лет бродят шерстяные оборванцы, мокрые наемники, беспощадные технотроны и кокетливые дамы в живородящих шубах. Но все это, как вы сказали, лишь оттеняет вневременную природу сорокинского вымысла. Спрессовав 5 веков истории, он описывает действительность, опущенную в вечность. Органическая жизнь, отливаясь в единственно возможную для себя форму, обречена длиться без конца. Вернее, как говорит тот же Сорокин, пока не кончится нефть.
И в этом гигантская трудность в явлении американского Сорокина. Передать вот этот страшно живой, отнюдь не искусственно механический синтез русской архаики с новейшей машинерией, дать реалии нынешней постсоветской уже русской жизни в сюжетной рамке исторического романа из времен, скажем, Ивана Грозного, представляет почти неразрешимую для английского переводчика задачу, с которой столкнулся Джейми Гамбрелл. 2 примера показывают всю условность такой языковой трансформации. «Мобила» обозначен в английском тексте как «мобилов», в предположении, что суффикс «ов», столь типичный для русских фамилий, что-то объяснит, даст какую-то нужную языковую окраску. Но этот суффикс «ов», он же к фамилиям русским относится, отнюдь не к названиям предметов. То же самое с автомобилем, на котором разъезжает опричник, главный герой книги Андрей Данилович Комяга. «Мерин». 3 первые буквы «Мерина» совпадают с 3 «Мерседеса». В переводе этот «Мерин-Мерседес» представлен таким же псевдорусским номинативом «Мерседов». Великолепный мастер языка Сорокин вот еще какое блюдо приготовил своим русским читателям. Увы, это уж никак не переводимо для англоязычного. Он дал синтез русских исторических времен не только по критериям политических институтов или нравов правителей, но наделил своих опричников именами, которые сохраняют как исконное русское звучание, так и все признаки воровских лагерных кликух. Вот как это звучит у Сорокина. У ворот восемь наших машин. Потроха здесь Хруль, Сиволай, Охлоп, Зябель, Нагул и Креплол. Главного героя, как уже говорилось, зовут Камяга. Есть еще таможенник Потроха, есть Вагул, Тегло, Ероха, Самося, Балдахай, Нечай, Мокрый, Потыка, Воск, Охлоп, Камол, Елка, Авил, Абдул, Вареный, Игла. Но главные воротилы в дне опричника носят старинные боярские фамилии – Бутурлин, Урусов. В общем, ген русской истории, ее, что ли, ДНК сохраняется. В этом один из трюков изобретательной сорокинской повести.
Я как-то спросил у Сорокина, откуда у него этот старинный язык. Он сказал, что речь эпохи Ивана Грозного у каждого русского на языке. Стоит только снять фильтры современности, как она сама польется. И ведь действительно, речь Ивана, если судить по его переписке, понятна и организована. Органично, чего, например, не скажешь о Петре. Перегруженный заимствованием язык его указов читать так же трудно, как молодежную газету сегодня.
Помню, читая первый раз «День опричника», я не мог не заметить некоторого сходства этого сочинения со знаменитым Солженицынским «Один день Ивана Денисовича». Это же отметил и рецензент английского издания. Тот же композиционно-повествовательный прием «Рабочий день с подъема до отбоя», как бы не разнствовали эти дни по содержательному своему наполнению. В общем, все российское население день и ночь на трудовой вахте.
Я всегда считал, что Сорокин играет нынешним литературном процессе ту же роль, что и Солженицын до перестроечную эпоху. И дело не только в том, что оба диссиденты. Есть и внутреннее сходство. Например, обоих остро интересовала наука. Солженицына физика, Сорокина генетика с ее клонами. Конечно, Солженицын бы в гробу перевернулся от такого сравнения.
Возможно. И чтобы не заходить слишком далеко с этой параллелью, нужно отметить важное отличие сорокинской вещи от солженицынской лагерной повести. Оно в одном непредвиденном ранее сюжете. Камяга с его опричниками, всячески преследуя и выводя крамолу, не отказывает себе в скромных удовольствиях начальника, имеющего доступ к казенному мешку. Вот новация. И не литературная уже, а жизненная. Нынешнее начальство не только носит воровские кликухи, у Сорокина, по крайней мере, но и само ворует. Полное сращение государственных и криминальных структур. Новейшая черта новой путинской уже России. Что и отмечает рецензент сорокинской книги Стивен Коткин, профессор Принстонского университета. Такие вещи западные читатели понимают и без переводов.
Потому что об этом давно и много, особенно во времена Wikileaks, уже пишется на газетных страницах, а не только в изысканных книгах авангардистских русских писателей.
В заключение об одном скромном умолчании, вернее, эвфемизме автора рецензии на перевод «Дня опричника». Есть у него в конце рецензии такая фраза: «В книге почти нет женских персонажей, за исключением сцены насилия. Опричники – это настоящее мужское братство, как это представлено в изобретательно придуманном заключительной сцене». Конец цитаты. Это то, что называется «в доме повешенного, не говоря о веревке». Это самая заключительная кульминация гомосексуальной игрища опричников, составляющих так называемую гусеницу. Особого упоминания и не надо было бы, если бы не намеренное и яркое отнесение этой сорокинской сцены к пляске опричников с личиной из фильма «Иван Грозный». У Эйзенштейна опричнина – мужской монастырь, в котором справляют черные гомосексуальные мессы. Этот образ подхватывает у него Сорокин, давая еще одну общекультурную русскую проекцию своей, по-видимому, новаторской, но такой в сущности традиционно русской книги.
So don't tell me, please help me, it's a